Будем читать, братья и сестры, из первого послания апостола Петра, 4 глава, с 7 стиха по 11. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». В 1952 году американская пловчиха Флоренс Чедвик предприняла попытку проплыть расстояние 26 миль в открытой воде в Тихом океане от острова Каталина до материка Калифорнийского побережья Соединенных Штатов Америки. За 2 года до этого она уже обрела мировую известность как первая женщина, которая сумела переплыть пролив Ла-Манш в две стороны. И вот заплыв из Англии во Францию у нее занял 16 часов. И вот эта молодая, но уже опытная спортсменка решила сделать еще один такой рекордный заплыв в открытой воде 26 миль. И вот было прохладно, и после того, как она проплыла уже 15 часов, опустился туман. Она потеряла ориентиры. Рядом с ней шли лодки, которые ее сопровождали в целях безопасности, и она с трудом даже могла видеть их. И в одной из этих лодок плыла ее мать, и она стала ей кричать, что «я не доплыву». Та ей отвечает, но осталось совсем немного. Спортсменка продержалась еще чуть меньше часа, и после этого она уже совсем не могла плыть. Она перестала грести, и ее подняли из воды на борт. И вот когда она очутилась на борту, она осознала то, что ей осталось меньше мили до берега, до своей цели. Она проплыла из 26 больше 25 миль. На следующий день она давала пресс-конференцию, потому что за этим многие кто следили, и сказала, что если бы я видела берег, я бы доплыла. Но был туман, и не было видно совсем ничего. Спустя 2 месяца она предпринимает еще одну попытку и снова попадает в туман, но уже доплывает. И говорит, что я видела вот это густое облако тумана, но мысленно я представляла себе берег. И это давало мне силы для того, чтобы доплыть. Братья и сестры, эта история, как мне кажется, очень похожа на нашу жизнь, на жизнь христианина. Когда порой сгущаются жизненные обстоятельства вокруг тебя, трудности, и ты теряешь ориентиры и сдаешься, когда победа уже так близка. Как эта спортсменка, мы теряем порою на своем жизненном пути ту цель, к которой мы идем. Нас окружает туман проблем, бедствий, каких-то жизненных вопросов. И вот нам уже кажется, что в этой холодной воде жизни мы совсем одни, и силы больше нет. Братья и сестры, земная жизнь христианина – это поприще. Мы читаем об этом в послании Евреям, 12 глава. Это спортивная дистанция, это марафонский забег длиною в земную жизнь. И вот в этом забеге очень важно видеть цель. Очень важно видеть, куда я стремлюсь, чтобы не сбиться с курса. И чем гуще становятся вокруг трудности и обстоятельства, и туманы, тем ярче своими очами веры я должен представлять себе ту цель, ради которой я живу и которой я стремлюсь. Какая же цель у нас с вами, братья и сестры? О ней мы только что прочитали, 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». Вот такая у нас цель. Может быть, показаться странным это слово, но греческое слово «телос», переведенное как «конец», не обязательно означает хронологическое какое-то завершение, какой-то хронологический итог. Но оно имеет значение исполнения, выполнения задачи, достижения цели. Впрочем, близок всему конец. Речь идет о завершении определенного этапа в человеческой истории, в истории всей Вселенной, между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Кто-то может подумать, что выше апостол Петр говорит о страданиях христиан, о гонениях, и имеется в виду конец этим гонениям. Но, читая дальше послание, мы понимаем, что гонения только будут усиливаться. И здесь Петр говорит о кончине века, о втором пришествии Иисуса Христа, о завершении периода, которое Слово Божье называет «последнее время». Для церкви это завершение будет являться ее восхищением, восхищением церкви. Об этом мы читаем в 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих. Я повторю этот известный текст. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот это прекрасная цель, к которой стремится наша душа, которую мы направляем в свой корабль жизни. Туда нужно смотреть, и так мы сможем преодолевать и густые туманы испытаний. Туда нужно смотреть, в эту цель, братья и сестры, и тогда, когда солнце светит, и ветра нет никакого, и погода прекрасная. Потому что так получается, что только в трудностях мы чаще молимся «Гряди, ей гряди, Господи Иисусе». А когда все хорошо, нам хочется еще подольше пожить здесь. И в этом есть опасность. В этом есть опасность сбиться с верного курса. И поэтому Слово Божье напоминает всем поколениям христиан. Впрочем, близок всему конец. Для кого-то это слово звучит пессимистично. Для многих это слово на самом деле звучит страшно. Но кто-то, и, наверное, большинство, предпочитает об этом вообще не думать. Совсем недавно беседовал со своими неверующими знакомыми, их заинтересовал вопрос, а что же Библия говорит о судьбах мира, о том, что ожидает эту вселенную. Я вообще вижу, что к этой теме интерес и у людей в этом мире, он увеличивается в последние годы. И вот я рассказывал о том, что Землю ожидает великая скорбь, о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа, а следом будет тысячелетнее царство, и о великом суде у Белого престола, и о том, что в конце времени Вселенная в том виде, в котором мы ее знаем, она перестанет существовать, потому что Творец завершит ее существование и сотворит новое небо и новую землю. И вот мы говорили об этом, о том, какие судьбы ожидают людей и разные судьбы. И вот в конце разговора они сказали, ну, надеемся, что это все случится не при нашей жизни, и мы все это не застанем. Братья и сестры, мы все застанем, как мы слышали уже. Вопрос только в каком качестве и в каком месте мы застанем эти события. И поэтому это слово, оно звучит к тебе, дорогая душа, близок всему конец. И здесь важно первое слово – близок. Он близок был тем христианам почти 2000 лет назад, которые читали это письмо апостола Петра, которые находились в испытаниях, которые первые встречали гонения. Это слово, оно обращено ко всем поколениям христиан, которые придут в этот мир, и, конечно же, это слово обращено к нам. Наш Господь Иисус Христос, наставляя своих учеников, говорит им: «Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Он говорит это им для того, чтобы они это передали всем поколениям верующих людей. И вот апостолы в своих посланиях говорят то же самое. Они тоже обращаются к своим современникам изначально. И в послании Титу Павел пишет: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, и важно, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Он говорит о том, какой должна быть благочестивая жизнь. Целомудренная, праведная, отвергнув нечестие, похоти. И здесь же один из ключевых компонентов – это жизнь ожидания явления Спасителя нашего Иисуса Христа. В послании Фессалоникийцам этим вот только-только появившейся церкви, первым верующим, он пишет так: «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых». Вот буквально первые шаги верующих – это обратиться от идолов, служить Богу живому и ожидать явления Господа Иисуса Христа. Если это было нужно и важно верующим первого века, то куда важнее это тем, кто живет в 21 веке и ожидает Иисуса Христа. Это ожидание пришествия Христа – это не какая-то богословская доктрина, часть нашего вероучения, может быть, ключевая часть вероучения. Братья и сестры, это нечто, что должно быть в нашей жизни, что должно быть в нашем сердце. День ото дня мы должны помнить о том, что наше жительство, оно на небесах. То, что мы граждане Небесного Царства. И если это есть в сердце, если этим наполнен мой разум, то это обязательно будет отражаться на том, как я живу. Как я живу. И вот об этом хотелось бы поразмышлять, братья и сестры. Как я живу, ожидая Иисуса Христа? В чем заключается ожидание Иисуса Христа сегодня, в 21 веке? Должны ли мы просто отстраниться от всего, сесть у окна и смотреть в небо, ожидая, когда возьмет церковь свою Господь? Или как-то иначе? Как должно верующему человеку жить в ожидании восхищения церкви? И вот ответом на этот вопрос можно обратиться к нашему тексту. Это удивительное слово, такое краткое, но как много здесь сказано для нас с вами, братья и сестры. Во-первых, жить в ожидании Христа – это быть благоразумным и бодрствующим. Благоразумным и бодрствующим. «Впрочем, близок всему конец», 7 стих. «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Слово «софронео», переведенное как «благоразумный», буквально означает «быть в здравом уме», то есть контролировать себя, не поддаваться ложным сомнениям, чрезмерным эмоциям или неконтролируемым страстям. Вот такое определение у этого слова. Евангелист Марк использует его, когда описывает бесноватого, из которого Иисус изгнал легион бесов. Помните, он пишет о том, что приходит и видит, что тот, в котором был легион бесов, сидит, одет и в здравом уме. Вот там это слово «благоразумие». В ожидании Иисуса Христа нужно быть благоразумным. Нужно жить, имея, вот, будучи внимательно сфокусирован на том, что приходит в мой разум, чем он занят, какие мысли и, как следствие, какие действия. Быть на страже своего ума и хранить его ясность. Все начинается с мыслей. Все начинается здесь, братья и сестры. Мысли человека, который ожидает Иисуса Христа, они отличаются. Это мысли целомудрия, чистоты, богобоязненности, здравомыслия. Они направляются на послушание к Иисусу Христу и Его воле. Во втором послании к Коринфянам Павел пишет так: «Пленяем всякое помышление в послушание Христу». Когда наш разум, он подвластен Христу, и все мысли в нем, они подчинены Его воле, то тогда мы начинаем смотреть на все с точки зрения вечности, с точки зрения той великой цели, к которой мы идем. Помните, как эта спортсменка, которая во втором заплыве, она не видела берег, но она мысленно его себе представляла. Она устремлялась туда, хотя не видела. Такой должна быть наша вера. Наши мысли, нацеленные на Господа и послушание Ему. Чем занят мой разум? Благоразумен ли я в своих мыслях и, как следствие, в своих поступках? И здесь Петр говорит о первостепенной важности молитвы. Бодрствуйте в молитвах. Только тогда вот это трезвое мышление, оно будет основанием для праведных действий, когда мы в смирении подчиняем себя Богу. Когда я преклоняюсь пред Богом, повергая свою волю перед Ним, уповаю на Него. Многого в жизни мы не понимаем. Но когда ты в смирении открываешь Богу все, что у тебя на сердце, тогда приходит мир. Тогда мир Божий, как написано в послании Филиппийцам, который превыше всякого ума, соблюдает наше сердце, соблюдает наши мысли во Христе Иисусе. Итак, первое, ожидая Христа, нужно быть благоразумным и бодрствующим. Бодрствующим в молитвах. Быть на страже своего разума и своих поступков. Второе, братья и сестры, ожидая Христа, это жить в любви с ближними. Ожидать Христа – это жить в любви с ближними. Удивительно, посмотрите 8 стих. «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг ко другу без ропота». Любовь к ближнему, взаимная любовь – вот что должно быть в сердце того, кто ждет Иисуса Христа. Без этой добродетели христианство вообще невозможно. Иисус говорит: «Потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой». Для Бога любовь на первом месте. Слова «близок всему конец». Они, казалось бы, должны подтолкнуть человека замкнуться в себе, на своих проблемах, на своей духовной жизни, сфокусироваться и отстраниться от всех. Но на самом деле с точностью да наоборот. «Более всего», он говорит, «имейте любовь». «Более чего?» «Более того, о чем я писал вам раньше». И больше того, о чем буду писать дальше. Это означает, что это действительно для Господа даже важнее, чем собственное благоразумие. Хотя сложно это сопоставить, но он говорит: более всего имейте любовь друг ко другу. И потом уже служение и так дальше. Мы часто недооцениваем, братья и сестры, вот эту важность нашего отношения друг к другу, нашего отношения к ближнему в Божьих глазах. Какой должна быть наша любовь? Удивительно, но текст тоже на этот вопрос отвечает. «Более всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Настоящая любовь, она отличается от той суррогатной любви, которая в этом мире, где любят только приятных, любят только тех, кто заслуживает любовь. Но на самом деле мы должны любить всех. Любить ближнего, любить своих врагов и молиться о них. Так говорит Слово Божье. Говоря о том, какой должна быть любовь, Петр подчеркивает два ее качества. Любовь усердная и любовь прощающая. Слово «усердное» «эктейнос», греческое слово, буквально означает напряжение мышц бегуна, который устремился к финишу. Вот это такое состояние максимальной концентрации и фокусировки силы, вот сокращение мышцы. Усердная любовь – это любовь действенная. Любовь, которая прилагает максимальные усилия для того, чтобы достичь, для того, чтобы помочь, для того, чтобы быть близкой, для того, чтобы прощать. Для этого нужно немало духовных сил. Церковь состоит из нас, братья и сестры, из разных, из несовершенных людей. И здесь не обойтись без любви, без той любви, которая способна терпеть, которая способна принимать, которая может простить. И для этого нужны силы. Нужны те самые духовные мышцы, то самое усердие. Любовь требует нашего усилия, но без Господа она также невозможна. Сколько ты ни старайся, не достичь тебе той любви, о которой мы читаем в первом послании Коринфянам, 13 глава, 4 стих, я напомню это слово. Настоящая любовь, она долго терпит, она милосердствует. Настоящая любовь не завидует, она не превозносится, она не гордится. Любовь не бесчинствует, не ищет своего и даже не раздражается. Она не мыслит зла, она не радуется неправде, она все покрывает. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Братья и сестры, это Господь. Только Он может наполнить нас этой любовью. И ожидающий Господа, он должен иметь эту любовь в сердце. Не просто какие-то эмоции, чувства, но любовь – это жертва, чтобы все покрывать, чтобы все переносить. И это требует наших духовных усилий. В книге Притчи мы читаем, 10 глава, 12 стих, «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». То же самое, о чем пишет здесь апостол Петр. Проявляется ли во мне такая любовь? Сказано, что в последние времена во многих любовь будет охладевать. Но с нами не должно быть так, братья и сестры. Приближение встречи со Христом – вот что должно мотивировать нас на то, чтобы больше любить, на то, чтобы больше прощать, чтобы оставить все разногласия и ссоры. Господь близко, конец всему близок. Ну что нам делить? Любовь, которая покрывает множество грехов. Кто-то говорит, что здесь речь идет о Божьей любви, которая способна покрыть множество грехов, но в равной степени это можно прочитать и о том, что мы должны прощать, невзирая на проступки друг друга, в этом смысле покрывать любовью. Так или иначе, братья и сестры, для этого нужны силы. И эти силы у Господа. Будьте страдолюбивы друг к другу без ропота. Это тоже любовь. Это не только прощение, братья и сестры, но это действие для того, чтобы позаботиться о нуждах ближнего твоего. И Петр подчеркивает о важности гостеприимства, страннолюбия, открытого дома для других. Ожидая Христа, братья и сестры, Господь говорит, чтобы мы были бодрствующими в молитвах, чтобы мы были благоразумными и чтобы между нами была любовь. И в-третьих, братья и сестры, жить, ожидая Иисуса Христа, это служить Богу. Служите друг другу, 10 стих, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говоря о служении Богу, Петр говорит снова друг о друге. Служить Богу – это служить друг другу. И здесь так важна та любовь, о которой мы уже сказали. Интересно, о служении сказано. Здесь есть слово «каждый». Каждый христианин должен служить тем даром, какой получил от Господа. Каждый христианин. Что это за дар? Ну, это особое дарование, которое получил каждый возрожденный христианин. В это нужно верить. У Бога нет бездарных детей. Это истинно так. Бог дает способности каждому для служения Его телу, служения в теле Христовом. В первом послании к Коринфянам, 12 глава, записано, каждому дается проявление Духа на пользу, когда речь идет о теле Христовом. И 11 стих. Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Там он говорит о дарах и о служении членов тела Христова друг другу. Каждый орган человеческого тела имеет свою функцию. Мы все хорошо с вами знаем этот пример. И вот так и каждый член тела Христова. У каждого есть свой дар. Правильнее сказать даже, у каждого есть свое уникальное сочетание разных даров. И поэтому все мы являемся домостроителями многоразличной благодати Божьей. Не только пастор, не только учитель. Каждый является домостроителем. И очень важно об этом помнить. Потому что от домостроителей ожидается, чтобы они были добрыми. Написано, как добрый домостроитель. Что значит добрый? Имеется в виду надежный и преданный своему делу. Тот, который не пренебрегает тем делом, которое ему поручено. Братья и сестры, если мы пренебрегаем тем даром, который у нас есть, если мы для Господа не трудимся, мы тем самым обкрадываем тело Христово, мы обкрадываем самих себя, потому что тело, оно должно функционировать полноценно, когда все органы в этом теле полноценно функционируют. Петр призывает всех к служению, к труду. Служите этими дарами, каждый. И это слово не слово доброго совета, знаете. Это повеление. Повеление каждому из нас. Время последнее. Господь близко, поэтому посвяти себя тому, чтобы служить. В соответствии с тем даром, который у тебя есть. Не уходи с головой в бесконечные земные заботы и проблемы. Они все равно никогда не закончатся. Дальше в своем втором послании Петр напишет, что земля и все дела на ней, что с ними будет? Это все сгорит. Все сгорит. Посвящай себя вечному. Близок всему конец. И поэтому ты будь верным домостроителем. Вкладывай в то, что вечно. Трудись для Господа. Вот что значит жить, ожидая Иисуса Христа. И тут важно, говорит ли, 11 стих, говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог. Неся служение, мы делаем это не своими силами. Мы должны делать силами Божьими. Мы должны говорить то, что Господь говорит, в Слове Своем. Не от себя, но для Господа. Не для своей славы, но для Его славы. И поэтому заканчивается этот отрывок таким словом, 11 стих. «Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Это относится ко всему отрывку, братья и сестры. Ко всему отрывку. Во всем наша жизнь должна приносить славу. Во всем наша жизнь должна приносить славу Богу. В нашем благочестии, в нашем бодрствовании, в наших молитвах, в нашем служении. Все это для Господа. Потому что близок всему конец. Будем прославлять Господа Иисуса Христа в каждом дне нашей жизни. Последнее время. Благослови нас, Господь, чтобы в каждом дне мы видели вот эту истинную цель. Чтобы, невзирая на холодные воды и туманы, мы видели перед собой Христа, который возьмет церковь свою. Чтобы эта картина была в нашем сердце, в наших мыслях, и благодаря этой картине, чтобы наша жизнь действительно преображалась, чтобы мы бодрствовали, чтобы молились, чтобы у нас было благочестивое хождение пред Его лицом, чтобы мы любили наших ближних, чтобы наша любовь была поистине усердной, жертвенной, прощающей, чтобы это была жизнь, которая посвящена и принадлежит всецело Господу и служению Ему. Ей гряди, Господи Иисусе, Господу Богу нашему, слава и держава во веки веков. Аминь.